Геополитбюро продолжает свою работу. В студии политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень много в последнее время уделяем внимание американским заявлениям, заявлениям Дональда Трампа по самым разным вопросам, но сегодня я пытаюсь помочь нашего гостя по очень серьезному вопросу, по, скажем так, структурной матрице того, что происходит. Мы сегодня будем обсуждать те торговые войны, которые могут начаться, и уже даже, возможно, начались, и который, собственно говоря, Трамп будет проводить. На мои сегодняшние вопросы отвечает гость, которого, я знаю, вы все очень сильно любите. Я разделяю ваши ощущения. С нами сегодня политолог-американист, профессор Высшей школы экономики. С нами Дмитрий Истафьев. Дмитрий Геннадьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Приветствую вас.
Дмитрий Геннадьевич, ну давайте вот сразу, что называется, быка за рога. Человек присоединял Гренландию, присоединял Панамский канал, что только не присоединял. Бог бы с ним. Тарифы. Оттягивал, оттягивал, но тут как-то канадцам досталось, мексиканцам, но тут, правда, еще пока. Китайцы уже потихонечку начинают получать уже не 10, а 20%. Это большая стратегия, и к чему она может привести саму Америку и мировую экономику, как вы считаете?
Ну, большая или небольшая стратегия, это, я думаю, выяснится лет через 10, потому что если она сработает, это будет большая стратегия. А если у Трампа ничего не получится, да, то все будут там вспоминать, как это неудачная была стратегия. Вот. Америка — это тоже страна с непредсказуемым прошлым, как мы это выяснили. Но я бы сказал, это все не про тариф, это все про пространство. Про пространство, где различные инструменты, которые Трампу доступны, они используются по мере, я бы так сказал, по мере прояснения масштаба бедствия. Значит, ситуация такая. Трамп считал, то есть Трамп исходил из того, что внутри того, что называлось «Объединенный Запад», и объединенный он был неспроста, и объединен он был в Белом доме американцами. Величие, лидерство и доминирование, причем все одновременно. А вот Бжезинский все время говорил, надо что-то выбирать. Нет, Трамп – это не про выбор, у него все одновременно в одном флаконе, да, и можно без масла, да, да, но компот. Да, значит, вот величие, лидерство и доминирование США должны восприниматься по умолчанию. Дональду Фредовичу объяснили, и это сделали очень быстро, очень жестко, и, вот это важно, с существенным ущербом для репутации и позиций Объединенного Запада в мире и его целостности. Значит, вопрос был, так сказать, не в цене, а в принципе, что Трампу объяснили, что просто так Америку великой никто не признает. Дальше Дон Фредович начал, сперва пугать, так, ну, как это, он не угрожал, он пугал, вот я подниму тарифы, потом отложил, ну, с Канадой же это классика. Ну, для такого среднего американца, в рамках мироощущения которого в действительности очень часто действует Трамп, да, ну, Канада – это недоразумение. И вот он не понимает, ну, хорошо, ну, я бы, ну, вот, ну, переборщил с 51-м штатом. Но я, но выдвинуты абсолютно понятные требования по миграции, да, по фентанилу китайскому, вообще по присутствию китайцев и так далее. Ничего не реагирует. Значит, надо перейти от пугалок к реальным действиям. Но это все равно все про пространство. Ну, что такое Канада? Вот Канада – это, ну, как вам сказать, это действительно некий модельный кейс. Государство, которое по большому счету без Соединенных Штатов ничего из себя не представляет, это такое тайга, тундра и далее, а далее опять Аляска, да, вот ужас весь в чем, и которое тоже Соединенные Штаты, да, оно начинает приобретать самостоятельное геополитическое значение. Ведь можно как угодно относиться к Трюдо-младшему, да, но все-таки я не знаю, легенда это или нет, но его папа, биологический Фидель Кастро, как иногда говорят, все-таки, если это так, то, конечно, там что-то вот от Фиделя точно есть, который, имея в руках очень небольшое государство под названием Куба, сделал на некоторое время его центром вселенной и вообще Куба приобрела при Фиделе, особенно когда он был в силах, совершенно непропорциональное геополитическое значение, воюя в Анголе там, да, значит, и так далее. Да? А вот здесь то же самое. Канада, геоэкономически несамостоятельная история, да, которая всегда американцев раздражала, прямо будем говорить, вдруг выяснил, что у нее есть самостоятельное геополитическое и геоэкономическое значение. Значит, ПВО без Канады Соединенные Штаты сделать не могут. Почему? Потому что северный сектор они не контролируют. Это можно контролировать только в рамках системы. Такая система была НАРАД, но она без Канады не существует. Дальше. Канада, конечно, не член Евросоюза, но вообще-то это член Британского Содружества и нынешнего, даже вот нынешнего, то, что после Трюдо избрали каким-то мизерным количеством людей, да, там процент большой, но избирал его по факту внутри либеральной партии Канады, очень небольшое количество людей, премьер-министр, так его тоже будет утверждать король Карл III, да? Значит, это что же означает? Это некий плацдарм Европы на территории Северной Америки, который Трамп опять не контролирует. Дальше. Ситуация в зоне Великих Озер. Это же уже давно сросшийся, симбиотический, единый, то, что мы называли народно-хозяйственный комплекс, с логистикой, которую частично американцы не контролируют, более того, поезда из Америки в Америку, из одного штата в другой, ходят через территорию Канады очень часто. Энергетическая система, да, я же не говорю про, значит, озерно-речное движение в зоне Больших озер. Огромное количество американцев ездят на работу в Канаду. Почему есть зарплата больше? Да? И вообще, опять же, надо понимать, что зона Больших озер, регион вот Больших озер, с американской точки зрения, это ржавый пояс. А с той стороны, вполне себе ничего, там тоже проблем этих социальных выше крыши, так? Но выглядит все гораздо более пристойно, чем то, что на американской стороне. Да? Там есть вот эта вот гибридная зона взаимодействия, в которой расклад сильно не в пользу Америки. Дальше. А теперь просто отматываем назад, где были ключевые скандалы в предыдущих администрациях с китайским присутствием, китайским экспортом, контрабандой, контрабандной технологией и так далее. Но опять в Канаде. Так? То есть это еще не просто европейский плацдарм, да, на территории Соединенных Штатов, это еще и плацдарм китайский. Да? И при этом канадская политическая элита, и здесь надо отдать канадцам должное, никаких перебежчиков в лагерь Трампа, они практически везде появились, и даже в Соединенном Королевстве, в Великобритании тоже такие есть, не будем показывать пальцами на Найджела Фараджа, да там он и не один. Но в Канаде таких, на удивление, не появились. Ну, наверное, в том числе потому, что они живут рядом с Соединенными Штатами и представляют себе, что в действительности представляют из себя Соединенные Штаты. Да? И вот эта политическая элита встает и говорит, насрать, так, мы против Трампа. То есть, грубо говоря, заявляется из всех. Даже Дания, у которой отжимают территорию во много раз больше, чем это самое Дания, да, пытается с Трампом заигрывать. Не говоря уже про Китай, который просто свои позиции в зоне Панамского канала тупо слил. Так, ну, что тут, конечно, можно сказать, это гонконгские компании, это частный бизнес, это другой, но это, знаете, Руслан, ну, это, знаете, это же называется...
Прошу прощения, как говорил в 90-х, не надо лохматить бабушку.
Да, вот не вот надо это. Бабушку лохматить, а если лохматить, то в некоторых, так сказать, рекламных журналах там, наверное, сойдет, но не на серьезную аудиторию. Да? А понимаешь, что из всех, кто пытался бросать вызов Трампу, вообще-то осталось двое. Ну, и, в общем, двое и было. Первый – это Зеленский, да, лицо западной демократии, противостоящей Трампу, и тот, судя по всему, слился, да, и униженно сейчас где-то там в районе, мы на вторник пишемся, сейчас идет встреча американцев с делегацией Украины, значит, Зеленский там где-то в окрестности ждет результатов. Правильно делает, потому что нужно, можно, если ты близко, можешь что-то скорректировать, а если ты далеко, с тобой может произойти всякое разное. Так что нет, он не такой сумасшедший, вернее, это он-то может быть сумасшедший, а вот те люди, которые рядом с ним, они не настолько сумасшедшие, чтобы не понимать остроты ситуации. Второй — это канадцы. То есть Трамп столкнулся с сопротивлением там, где он этого близко не ожидал. Но ведь он не ожидал, во-первых, сопротивления на Украине, и он не ожидал сопротивления в Канаде. Это был вид. Он явно был настроен на то, что ему там попытаются дать отпор в том же самом Панамском канале. И заявление о том, что он там морпехов ведет, он, это не случайно, и он бы ввел. И он бы на этом срубил столько разного рода дивидендов имиджевых, что ему бы хватило до промежуточных выборов интервенции в Канаде. Трампу бы хватило для промежуточных выборов, для победы республиканской, сохранения контроля и над законодательной исполнительной властью точно. Нет, слились. С этого тоже будут снимать дивиденды. Но он никогда не думал, что ему сопротивляться будут на Украине, которая, в общем, давайте говорить, существует только потому, что он лично разрешил поставки летального оружия, и не будь джавелинов со стингерами в этом безумном количестве. Так? Так вполне возможно, что все могло закончиться еще действительно в апреле 2022 года. И в Канаде. Он был готов к Панамскому каналу, он даже был готов к Мексике. Да, к тому, что мексиканцы там будут сопротивляться. Но здесь для него большое человеческое открытие. И это, конечно... А он играет на повышение, Руслан. Вот он будет думать, как играть на повышение. Потому что теперь сломать Канаду, для него это даже не вопрос там имиджа, чести там, и так далее. Это просто показать, что будет с другими. Поэтому вот я думаю, что Канаду он будет ломать абсолютно... абсолютно показательно. Еще один момент. А вот если посмотреть такой новый премьер-министр Канады Карни, то это же человек, у которого не просто на лбу написано глобалист, так, глобалист-космополит. У него это написано в 3-4 местах. Так? Это просто, этот человек, мне, честно говоря, не очень понятно, на сколько у него вообще может быть гражданств, ну, он там был. Он каких только руководителем, что называется, государственных органов, каких только ведомств он не был. Начиная от Великобритании, Ирландии, теперь в Канаде. Да, я думаю, там этих паспортов там на выбор всяких. Да, и украинский тоже, я думаю, там обнаружится. Почему-то что-то мне подсказывает. Вот, но, да, такая-нибудь бабушка, там прабабушка украинка, это вот это там будет. Хотя он говорит, что он ирландец. Вот, но, вот там написано евро, там написано даже, ну, скорее, евроглобалист даже. То есть, грубо говоря, демонстративно поставлен в приграничную для Соединенных Штатов страну, руководить страной, человек, который является идеологическим противником Трампа. Ничего не напоминает? Виктор Ющенко это не напоминает? По-моему, очень.
Ох, оттавский Майдан, я так уже там...
Но Майдан не Майдан, да, вот, только Майдан наоборот, Майдан детройтский, вот, и так далее. То есть, в действительности, тарифы тарифами. И когда мы говорим тарифы в отношении политики Дональда Трампа, мы очень четко должны понимать, что тарифы – это... Это другое, ну, как бы это слово синоним санкций. Он не тарифы ввел против Китая, Канады, Мексики, он ввел против них санкции в доступных для него формах. Так? Он не может запретить поставки товаров. Хотя бы потому, что Соединенные Штаты не так много чего производят. Ну, если начинать разбираться. А вот тарифы поставить он может. Ну, я переверну монетку. А все, что он делает, это, во-первых, действительно обеспечение пространства, которое получается у него не очень хорошо, но кое-что он, кое-какие успехи-то есть. Но есть, вот на второй половине этой монеты есть проблема, которая, ну, он явно боится подступить. Какая экономика в Соединенных Штатах? Это импортная экономика. Это экономика, которая зависит в действительности от импорта из других стран. И тарифы в действительности для него, вот ввод тариф, является попыткой вывести Соединенные Штаты из состояния внутренней импортной экономики. При этом он откровенно это говорит, он понимает, да, что это будет связано с понижением или, во всяком случае, с некими проблемами социального характера внутри Соединенных Штатов. И я вам так скажу, это, конечно, посильнее Фауста Гёте, да, но явно совершенно, что вот эта вторая сторона монетки для него чем дальше, тем больше будет важна. Да, помните, когда ваши кудри примелькаются, его кудри с пространственным переформатированием, ну, я думаю, что у Трампа остался еще вариант на еще один цикл вот такого обострения. Но дальше, ну, а что дальше? А дальше ему надо либо, что называется, вводить Нацгвардию в зону вот этих Великих озер, да, либо я даже не знаю, что. Ну, куда дальше повышать тариф? Значит, ему нужно выходить в реиндустриализацию, сброс социального балласта. Да, сейчас они пока проводят ревизию. Из этой ревизии то, что делает Маск, становится понятно, что балласта на ноль больше, чем они думали. Они думали, их миллионы балласта. Их десятки миллионов, потому что десятки, ну, если десятки миллионов мертвых душ, не миллионы, десятки миллионов мертвых душ, если запулили без бюджетного классификатора там за несколько лет 4, вообще в никуда отправили, по большому счету, у нас это вообще технически, вот в России это не, меня поражает, в России это невозможно технически деньги так отправить. Да, а у них можно 4,3 триллиона долларов. То есть там десятки миллионов, ну, что называется, людей социально-экономического балласта, которые, возможно, никогда не работали в жизни. И это лучше, если этих людей вообще никогда не существовало, что тоже вариант. Да? Вот, поэтому вот эта вот монетка социального переустройства, она у него все дальше и дальше будет основным. Поэтому огурт, знаете какой? Огурт — это минимизация оттока денег из Соединенных Штатов. Помните, у нас все боролись с беглым капиталом? А Соединенные Штаты были построены на беглом капитале. Нынешняя экономическая модель была построена на вывозе капитала. Все по Ленину. Вывоз капитала, создание, захват там, чужих рынков и так далее и тому подобное. Только в какой-то момент из ленинской формулы империализма, да, получилась ельцинская формула разграбления страны в чистом виде. Этот капитал вывозился непонятно на что. Ну, у нас хоть там люди виллы строили, еще что-то там и так далее. А здесь финансировали разного рода социальные, политические, экономические институты в Евроатлантике. Я вообще рискну вам сказать, что вот все, что происходило в Соединенных Штатах последние лет 12, это большая тема, ее надо отдельно обсуждать, лет 12-15, и то реакцией на что стало возвращение Трампа в Белый дом, это подготовка различных групп американской, в целом евроатлантической элиты к войне за американское наследство. Америку как некую метрополию все уже были готовы похоронить. Вопрос заключался в том, кому достанутся активы в Евроатлантике, в Латинской Америке, особенно на Ближнем Востоке, да, в Юго-Восточной Азии, не в Восточной, а именно в Юго-Восточной Азии. А они даже не до конца понимают на сегодняшний день объем этих активов. А уж точно не понимают держателям. Но последние лет 12-16, рискну сказать, что со второго Буша, да, прям скажем, с финансового кризиса в США, готовилась эта война. Из Америки тащили все. Максимизация выкачки, да, прибыли. Ну, конечно, да, вот энергетическая рента, сланцевые углеводороды, подчинение европейской энергетической политике американским интересам. Это все у нас было на виду, и мы говорили, о, как Америка ограбляет Европу. Ну, во-первых, вся эта история начала очень аккуратненько сворачиваться при Байдене, и вместо такой тупой, как было, тупой, ну, что мы тут будем... Тупой, как при Трампе, выкачки энергетической ренты, вы это, как человек, который этим занимались, не могу, прекрасно поймете, что я имею в виду, было, да, вот это вот, значит, терминал имени Трампа, вдруг из Европы в Америку приходит зеленая повесточка, которая вся построена на европейском, а не американском экологическом стандарте. Вот человек говорит, это повестка Байдена. Да не Байдена, это повестка была зеленая. Он ее озвучивал. А технологический техстандарт на зеленую повестку, он был создан в Брюсселе. И никем более. И Парижское соглашение, и все такое. Да, действительно, в Америку часть ренты возвращалась. Но эта часть ренты, которая возвращалась в Америку, она несравнима по объему с объемом кредитования через по линии ФРС, с объемом военной помощи, с объемом военно-технической помощи и с объемом, который шел по линии разного рода. Но мы считаем это мелочь, а это нифига не мелочь, извините меня за этот методологический термин, я имею в виду термин мелочь, да, вот, вот этих вот разного рода евроатлантических институтов. Это сотни миллиардов долларов в год. Да, конечно, вот действительно энергетическая рента, она действительно, ну, это просто было, без этого бы просто сланцевая индустрия не могла развиваться, там, собственно, уже по некоторым бассейнам сланцевым уже практически они подошли к максимуму, то есть они исчерпали, да, но тем не менее, вот то, что делает Трамп, вот гурт, да, он хотя бы пытается это дело прикрутить, не понимая, какой объем уже на той стороне. Вот, собственно, и все тарифы. Извините, что так долго, но тема очень большая. Действительно, вот этой темой борьбы, подготовки, вернее, к борьбе, она была бы вооруженной за американское наследство на рубеже, скажем так, 27-30 год. Вот это, конечно, тема такая, которой надо заниматься. Ну и последнее. А мы понимаем, что Россия, как ее воспринимали в Евроатлантике, это тоже американское наследство. Вот поэтому и Украина.
Один вопрос. Вопрос от политолога про экономику, поэтому не судите строго.
Вопрос от политолога про экономику и историку.
Там же что получается? Есть огромный дисбаланс торговый. Трамп говорит, ну, ребята, ну, я по 1,5 триллиона в год, у меня улетает этих денег просто. Я недавно обнаружил интересные данные. Под 2 триллиона приходят в офшорные сети американские. И тут мне показалось... что я вдруг начинаю понимать, и то, что у нас творится последние пару недель на американских биржах, по-моему, показатель, когда какой-нибудь там Bank of America падает на 5%, так аккуратненько за день, тут получается, по финансистам долбанули. Я возвращаю вашу шайбу про империализм как высшая стадия развития капитализма, ленинскую работу, там же про банки, собственно, он как бы про финансы вот эти все. То есть получается, что он, говоря, можно ли так воспринять, что говоря о том, что мне не хватает торгового баланса и так далее, он параллельно еще и наносит удар по тем финансистам, которые стоят, как мне кажется, за вот этими демократическо-глобалистскими структурами. Или это я уже тут...
Нет,
одну птичку натянул на известную конструкцию.
Это именно так и есть. Но он же не может сказать, что моя цель – долларовый дефолт. Хотя в пределе логики, по которой он действует, да, должен быть дефолт доллара и замена его некой, что называется, сперва расчетной, а потом инвестиционной единицей. Под которой, кстати говоря, они разрабатывают, видимо, несколько конкурирующих проектов криптовалюты. Кстати, проект Тиля, этого самого Сакса, и проект Маска, видимо, который тоже есть, они разные. Проект Маска — это как раз предусматривает сохранение доллара. Да? Вот, собственно, у них вокруг этих вещей противоречие. Но, по сути-то, вы правы. Вопрос заключается в том, вот здесь важен будет вопрос «когда?». Факт мы видим. Вопрос, когда это произошло, потому что если мы поймем, когда это произошло, станут понятны там последовательность здесь, и в том числе и по поводу нас. Но экономика Соединенных Штатов в значительной мере была всегда частной, там был довольно большой государственный сектор, и в промышленности тоже производство взрывчатых веществ, потом-то все начало приватизироваться. Да? Но произошла окончательная приватизация, лишение государства де-факто контроля за финансовой сферой. Как это произошло? Да очень просто. Вместо того, чтобы управлять методами классического лоббизма государством, вот эти вот финансисты, как вы их назвали, это не совсем финансисты, это финансово-инвестиционные спекулянты. То есть это скорее не только владельцы денег, а владельцы каналов их распределения. Да? Они достаточно умные люди. Они взяли и посмотрели и сказали, а почему бы нам не прийти во власть? Ну да, наверное, не надо как, так сказать, уже лезть на президентские посты. А давай залезем, например, там, ну, в Госдеп, к примеру, да, там, в Совет национальной безопасности. Вот и посмотреть, как вот это все развивалось. Вообще, госсекретарь Хиллари Клинтон, человек, который очень тесно с этими кругами связано, это был, конечно, очень большой символ. То, что это съели... Ну, ее, кстати, съели не так просто госсекретаря Клинтон. Пришлось там «Арабская весна» изображать из себя такую гуманитарщицу. А Хиллари Клинтон, понятно, это был человек, которого поставили на эту должность и пытались поставить на должность президента Соединенных Штатов вполне понятные круги финансовых спекулянтов. Это никогда не скрывалось. Другой вопрос, там, как это у американцев вводится, набежало разные публики, в том числе из Китая, из Арабского Востока, с конвертами и чемоданами, что впоследствии, собственно, и создало, так сказать, ситуацию, когда пришлось, что называется, согласиться на Трампа. Да, хотя, надо сказать, вот в тот вот первый срок Трампа отличается от второго, да, ко второму пришествию, тем, что во второе пришествие Трампа выиграл и победил, так, а в первое он победил, но не выиграл. Все-таки больше голосов получил Клинтон. Так? Но, тем не менее, все-таки так вот было слишком стрёмно, слишком было там видеть вот этих вот непонятных людей там непонятно откуда с запыленными чемоданами и долларами там непонятного совершенно происхождения там и так далее. Но это же был такой символ попытки прихода к власти, а Обаме уже было все равно. Вот я на неё, я очень хочу, извините, что отвлекусь, я на него смотрел последний уже, когда на выборной фазе. Он, по-моему, даже, по-моему, обрадовался, что не Хиллари победила, так? Вот Мишель нет, а, значит,
Барак Хусейнович.
А Барак Хусейнович, по-моему, так уже было и нормально. Так, потому что, ну, он сделал дело в своей жизни, за это им надо отдать должное, вот эту вот реформу здравоохранения, который в полной мере не решился откатить даже Трамп назад. Но, понимаете, ему уже было все равно, он на это дело не реагировал. Но, тем не менее, вот где-то тогда произошла фиксация приватизированного статуса американской, окончательно приватизированного статуса американской финансовой системы. Приватизировано было до. они просто решили прийти во власть и окончательно отфиксировать свою собственность. Поэтому вот при Байдене, ну, это просто шло абсолютно такое отмороженное, извините меня, использование государственных финансов Соединенных Штатов для... Даже вот не очень понятно, куда они деньги эти выкачали. Вот, собственно, задача, я понимаю, Илона Маска в том, чтобы хотя бы понять, куда. Ну, потому что, понимаете, Руслан, вот за последние 15 лет назад примерно они запустили новый инвестиционно-технологический цикл в оборонных производствах, который, по идее, должен был там за 15 лет, ну, это примерно триллионов под 10, если не 10. Вот 80 с лишним процентов вот этого нового цикла, который они запустили, ушло в унитаз. Вот ничего нет. Они были вынуждены фактически свернуть и откатить до уровня проектирования. То есть, ну, все. Да? А важнейший для себя проект межконтинентальной баллистической ракеты. Напомню, самая молодая межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, которая есть у Соединенных Штатов, Минитмен-3. Ракета хорошая, спору нет, надежная, да, как и все времен Леонидовича Брежнева. Вот при Брежневе все делали на совесть. Причем не только в Советском Союзе, в 70-е, скажем так. Да, потом уж в 80-е мы там, это уже была другая история. Но в 70-е при Брежневе делали все хорошо, причем как в Соединенных Штатах, так и в Советском Союзе. Значит, ну она 70, если мне изменяет память, 6-го года. Сейчас, простите, 2025-й. Скоро можно будет этой ракете вот эту медальку 50 лет службы, да, вот, что называется, за службу Родине вооруженных сил в первой степени выдавать. Но это ж не смешно. Это ж реально не смешно. И вот они замену этой, а другой у них нет. Вот то, что они готовили Sentinel-ракету, вынуждены были, да, вот полностью откатить до уровня эскизного проектирования. Вопрос крайне простой. Где 10 триллионов? 10 триллионов на мороженом. Помните, такое приключение Васи Куролесова был? Да, там, значит, искали. Ну, такая, посчитайте, Юрий Коваль, великолепная вещь. Вася Куролесов, колхозный, значит, тракторист, говорит следователю, он говорит, так, может, говорит, проели мороженые конфетки, и следователь на него там смотрит, говорит, они, говорит, много наворовали. Только не проешь. Но нельзя проесть 10 триллионов. Это должно быть во что-то вложено. Вот где это? Мы понимаем, что у противников Трампа в Евроатлантике довольно много денег. Вообще, все говорит, там нет у них денег. Вот там 800 значит, миллиардов евро, это примерно триллион долларов, да, там получится усушка, утруска, там и так далее. Но вы понимаете, что вот под новую европейскую армию набрать там, ну, они хотят за 6 лет, но реальность надо будет быстрее. Так? Реально вот набрать миллиард, триллион 200 миллиардов евро, ну, долларов, хорошо, перейдем на доллар, так? Это не такая большая проблема. Главная проблема — это люди, где этих людей взять. Вот это они сейчас ищут, поэтому. Вот так, да, вот финансисты, власть финансистов. Но эти финансисты в действительности. И вот это вот самое единственное, собственно, важное дополнение к тому, что вы сказали. Эти финансисты готовились к войне. Она у них была в плане, в финансовом плане. Вот тех, кто, я думаю, что это был 2006-2007 год, когда вот этот вот план начал осуществляться, окончательной приватизации американской финансовой системы и, что называется, таких достойных похорон в Соединенных Штатах к 30-му году. Но он так вот, когда писался этот план, там где-то на рубеже 27-й 30-й год, а это вообще послезавтра. Мы в 2025 году живем. Вот там уже где-то, как у них BTL, below the line, да, под чертой было написано «война». Вот они ее тогда уже спланировали. Тогда становятся понятны очень многие вещи. Тогда становится понятна такая игнорирующая враждебная реакция на выступление Владимира Владимировича Путина на Мюнхенской конференции, которая, а что он, собственно, им сказал? Он сказал: ребят, безопасность, периметр границ России нас волнует. Мы хотим иметь в этом голос. Чего такого-то было-то? Ничего такого, даже по тем меркам, не сказал, ничего такого фантастически революционного в этой речи не было в действительности. И, кстати говоря, это был полный консенсус российской политической элиты, в том числе тех, кто оказался либералами, кто потом был, кто вот сейчас оказался на другой стороне баррикад. Но у людей, которым это говорилось, уже below the line было написано слово «война», которая должна была подвести черту под прибылями и убытками.
Война все спишет.
Да. И она должна была отфиксировать новое положение дел в мировой геоэкономике и так далее.
Когда вы сейчас говорили про эти 10 триллионов долларов, я для наших зрителей это получается где-то 900 триллионов рублей. Это 30 наших бюджетов, так на минутку. Вспомнилась эта фраза. Очень коротко опишите положение дел в империи. Ворует государь.
Ворует государь.
У меня только один единственный остается вопрос. Если можно, у нас уже время просто. Кто скажет этим финансистам, у меня есть только одно предложение, вас расстрелять. Помните, как первый консул на второй день заявил там финансисту? У меня есть одно предложение, вас расстрелять, потому что деньги-то частненькие, они сейчас вот где-нибудь там в лондонских офшорах запрятаны. Вот тут же надо в бюджет как-то это. Или вы думаете, это прям там все дружно скинутся?
Нет, шапку никто по кругу? Дружно не скинется. Трамп дозревает, что это видно. Это видно по... Кстати говоря, главным индикатором, до чего дозревает американское глубинное государство и Трамп как его делегат... Ну, давайте тоже честно скажем. Трампу в Белый дом, да, привела не его команда по выборам, которая, в общем, у нее были находки на выборах, но с тем, что выходил Трамп, выборы не выиграют. Ее привело глубинное государство. Делегатом глубинного государства в команде Трампа является Рубио. Он для нас должен быть индикатором того, до чего, к чему на каждом конкретном этапе готово американское глубинное государство. Оно дозревает до того, что договориться с финансистами не получится. Оно не дозрело. Поэтому я думаю, что прямое столкновение еще от него можно отвернуть. Так, еще возможен мягкий раздел Евроатлантики, но если в ближайший год это не получится, если в ближайший год мы не увидим возвращения, а это будет видно по статистике, да, по простейшей экономической статистике, сокращение оттока капитала Соединенных Штатов, увеличение продолжительности рабочей недели, очень консервативный показатель, да, ну, вот он работает, да, там масса вся, это будет видно по фондовому рынку, по запуску новых инфраструктурных проектов. Много ли инфраструктурных проектов реальных, не бумажных, было запущено в Соединенных Штатах за последние 15 лет? Вот тот момент, когда они начнут расти как грибы, станет понятно, что деньги начали возвращаться. Потому что это самый простой способ их легализовать для последующего инвестирования куда-то еще. Но если это за год не произойдет, да, будет раскол Евроатлантики, просто разлом, и вот тогда вариант долларового дефолта, при котором вот эти финансисты окажутся с кучей ноликов, крестиков и ноликов в компьютерах, которые неизвестно, что будут обозначать, вот он становится реальным. Я его начинаю допускать. Честно вам скажу, там 3-4 года назад я вариант долларового дефолта, в отличие от некоторых специалистов, прям назову Михаила Леонидовича Хазина, вот, который говорил, что это возможно, более того, это ближайшая вероятная перспектива, так, но я отрицал возможность. Вот я сейчас допускаю, она, конечно, пока у меня меньше 50% котируется, но она, я ее допускаю. Но есть нюанс. В этом глубочайший смысл вашего вопроса. Я бы даже сказал не вопрос, а постановки вопроса. А кого-то из финансистов все равно должны убить. Потому что либо будет Кеннеди, да, вариант Кеннеди, либо будет вариант силовой зачистки, вот это вот то, что называется финансового капитала. Финансовый капитал не боится. Финансовый капитал считает себя биологически неуязвимым. Клаус Шваб появился не на пустом месте. Идеи вечной жизни, они, к сожалению, вот в этой страте укоренились. Они должны узнать, что они смертны. И это для нас тоже будет очень важный индикатор.
О, Дмитрий Иванович, огромное вам спасибо. Я последний только момент, вы сейчас, когда говорили про американскую инфраструктуру, вспомнил еще одного, не к ночи будет помянут, человека. «Стратегический взгляд» Збигнев Бжезинский в этой книге. Помните, как он там ныл по поводу «у нас инфраструктура»? Не слушали старика Збига. Ловлю вас на слове по поводу следующей темы. Мы будем рады вас видеть. Поговорим вот этих 15-16 годах, когда все это вот подготавливалось. Я буду с нетерпением ждать новой встречи. Огромное спасибо вам за ваше время и глубокие интересные ответы. Спасибо.
Спасибо вам.
Друзья, ну, что-то добавлять за Дмитрием Геннадьевичем дело бесполезное, поэтому я давно этого не делал. Напомню, не забывайте подписываться на наш канал, на наш телеграм-канал. И я в очередной раз всех благодарю на тех, кто подписался на наш Boosty и спонсор. Друзья, я напоминаю, мы без монетизации, только благодаря вашей финансовой поддержке канал продолжает свою работу. Огромное вам за это спасибо. Ну, а что до нас, будем продолжать работать и наблюдать. Геополитбюро продолжает свою работу.